Глава 35. Легкая походка, морщины, идеально распределенные по лицу и подчеркивающие мужское начало, кричаще дорогая одежда, гениальное сочетание элементов, заставившее Карла почувствовать себя кошачьим недоноском. «Это и есть Крис», — представила Мона мужчину и одарила Карла совсем коротким объятием. «Мы с Крисом были вместе в Дарфуре. Крис — специалист по военным травмам и более-менее постоянно работает на Врачей без границ. Правильно я говорю, Крис?» Она сказала, были вместе в Дарфуре. Не работали вместе в Дарфуре. Не нужно быть психологом, чтобы понять разницу. Мёрк уже ненавидел этого идиота, провонявшего туалетной водой. «Я более-менее в курсе вашей проблемы», — приступил тот и обнажил идеально ровные белоснежные зубы. «Мона согласовала со своим начальством, что ей нужно сообщить обо всем мне». «Согласовала с начальством, какой бред!» — подумал Карл. «А почему бы не спросить меня?» «А вы не будете против?» «А, вот теперь он все-таки поинтересовался». Посмотрел на Мону, ответившую ему милой наигранной улыбкой. «Вот ведь черт!» «Разумеется, нет», — ответил Карл. «Я абсолютно уверен, что Мона для всех делает все, что в ее силах». Он ответил улыбкой на улыбку парня, и Мона заметила это весьма своевременно. «Мне дали 30 часов, чтобы помочь вам встать на ноги. Как я понял, от вашего шефа вы ценитесь на вес золота». Мёрк чуть посмеялся. «Значит, к настоящему моменту этот тип уже много чего успел узнать». «Вы говорите 30 часов?» «Неужели ему предстоит больше суток провести вместе с этим статным красавчиком?» «Да, давайте посмотрим, насколько тяжела ваша травма, но в большинстве случаев 30 часов хватает за глаза». «Вот как? Черт, да они шутят». Они сели напротив него. С уст Моны нисходила чертовски милая улыбка. «Когда вы думаете о банкере Хойере и Харди Хеннингсоне, вместе с вами находившимися в загородном доме на Амагере, где в вас стреляли, какое первое чувство у вас появляется?» — приступил мужчина. У Карла по спине побежали мурашки. Какое чувство? Транс? Заторможенность? Окоченевшие руки? «Что это случилось давным-давно?» — ответил он. Крис кивнул и продемонстрировал, каким образом он приобрел лукавые морщинки в уголках глаз. «Будь начеку, верно, Карл? Но меня предупредили. Я просто хотел убедиться, что дело обстоит именно так». «Громы небесные, ему что, предстоит боксерский матч? Будет любопытно». «Вы в курсе, что супруга Харди Хеннингсона подала заявление на развод?» «Нет, Харди мне ничего не сказал. Насколько мне удалось понять, у нее есть определенная симпатия к вам. Однако вы отклонили ее попытку к сближению. Вы приходили поддержать ее, так я понял ее слова, и подобный поступок приоткрывает в вас кое-какие качества, запрятанные за непроницаемым фасадом. Что вы на это скажете?» Карл нахмурился. «Какое отношение ко всему этому имеет Минна Хеннингсон? Скажите мне на чистоту, вы ходите по моим друзьям и за моей спиной расспрашиваете их? Мне плевать». Парень повернулся к Моне. «Вот видишь, в точности, как я предполагал». Они обменялись улыбками. Еще одно неверное слово, и он обмотает язык этого мерзавца вокруг его шеи пару-тройку раз. Будет весьма неплохо смотреться вкупе с золотой цепочкой, торчащей из V-образного выреза. «Ты хочешь обидеть меня, Карл, верно? Утереть мне нос, как я заметил, пнуть меня ко всем чертям?» Крис посмотрел прямо в глаза Мёрку, которого почти поглотила их синева. Затем взгляд его изменился. Он посерьезнел. «Успокойся, Карл. Я действительно на твоей стороне. А тебе ведь и вправду нехорошо, я знаю». Он поднял руку и остановил его. «Спокойно. Если в данный момент ты размышляешь над тем, кого в этой комнате мне больше всего хочется поиметь, то открою секрет, это ты». У Карла на секунду отвисла челюсть. «Успокойся», — приказал он себе. Конечно, сознание того, как чувствует себя этот бедняга, отчасти примиряло с ним, но успокоиться совершенно Карл не мог. Они распрощались, обсудив расписание предстоящих встреч, и Мона наклонилась к Карлу близко-близко, так что он почувствовал, как у него ёкнуло сердце. «Увидимся сегодня вечером у меня, часиков в 10. Сможешь улизнуть из дома, или тебе нужно побыть с твоими мальчиками?» — прошептала она. Перед внутренним взором Карла предстало обнаженное тело Моны, и тут же явилась возмущенная рожа Еспера. Выбор очевиден. «Ну вот я так и думал, что в подвале полно людей», — произнес зверек с папкой, протягивая свою маленькую руку офисного недомерка. «Джон Стутсгард, инспекция по контролю за условиями труда». «Этот человек принимает всех за ненормальных? С его последнего визита едва успела пройти неделя». «Карл Мёрк, вице-комиссар полиции отдела Q. Чем обязан?» «Да, во-первых, я насчет асбеста в подвале». Он указал на импровизированную перегородку в коридоре. «Во-вторых, данные помещения признаны непригодными для размещения здесь работников префектуры, а вы вновь сидите здесь». «Послушайте, Стутсгард, давайте говорить на чистоту. С тех пор, как вы приходили сюда в последний раз, на улицах города случилось 10 перестрелок, 2 погибших. Наркоторговля укрепляет свои позиции. Министр юстиции отправил в увольнение 200 служащих, которых нам теперь остро не хватает. 2000 граждан потеряли работу. Налоговая реформа ударила по беднякам. Школьные учителя страдают от проделок учеников. Молодых парней убивают в Афганистане. Люди вынуждены идти на продажу имущества. Пенсии страшно обесценились. Банки терпят крах, если не обманывают вкладчиков. А премьер-министр тем временем только треплется и пытается найти себе новое занятие на деньги налогоплательщиков. Так какого черта вы обеспокоены тем, сижу я здесь или на 100 метров дальше в каком-нибудь другом подвальном помещении, где разрешено все на свете? Разве вам не...» Тут он глубоко вдохнул. «До одного места, где именно я сижу, лишь бы делал свою работу». Стутсгард терпеливо выслушал тираду. Затем открыл папку и выудил оттуда какой-то листок. «Можно мне здесь присесть?» — спросил он и показал на один из стульев с противоположной стороны стола. «Конечно, мы с вами не собираемся игнорировать тот факт, что мне нужен отчет», — сухо произнес он. «Вполне возможно, что вся страна сошла с рельсов, но тем более хорошо, что хоть кто-то остается на верном пути». Карл тяжело вздохнул. Определенный смысл в этих словах был. «Хорошо, Стутсгард. Простите меня, я был излишне эмоционален. Я просто в глубоком стрессе, конечно, вы правы». Офисная малявка с удивлением задрала голову. «Я с удовольствием стану с вами сотрудничать. Вы можете рассказать мне, что нам следует сделать, чтобы признать помещение годным к размещению сотрудников?» Инспектор положил ручку на стол. «Сейчас последует долгая лекция о том, почему это невозможно, а также о том, в какой степени перегруженность городских больниц связана с плохой рабочей обстановкой на предприятиях». «Очень просто. Вы должны попросить вашего начальника сделать заявление на эту тему, после чего с проверкой придет другой инспектор и выдаст необходимые указания». Карл дернул головой. «Этот человек поистине удивителен». «Вы не могли бы помочь мне с этим заявлением?» — выпалил Мёрк. «Более покорно, нежели предполагал». «Хорошо, тогда придется залезть в сумку еще разок», — улыбнулся Стутсгард и протянул Карлу бланк. «Как все прошло с инспекцией?» — поинтересовался Ассет. Карл пожал плечами. «Я сыграл на опережение, и он абсолютно присмирел». «Сыграл на опережение?» Было очевидно, что данная формулировка не особенно понятна Асаду. «Как это связано с гонками?» — видимо, размышлял он. «А у тебя как дела, Асад?» — тот кивнул. «Ирса дала мне контакт одного человека, которому я позвонил. Раньше он был членом Церкви Иисуса. Ты знаешь Церковь Иисуса?» Карл покачал головой. «Немногим больше, чем просто название». «Они какие-то странные, как мне показалось. Они верят в то, что Иисус вернулся на землю в космическом корабле и принес с собой из всевозможных миров жизнь, которую мы, люди, теперь должны расположить среди нас». «Распространить, вот что ты имеешь в виду, Асад». Тот пожал плечами. «Так вот, Оказывается, в последние годы многие добровольно покинули секту, что было много шума по этому поводу. Но, насколько он в курсе, никого не изгоняли насильно, а кроме того, он рассказал, что слышал о супружеской паре, по-прежнему являющейся приверженцами церкви, их ребенок был исключен. Это случилось 5-6 лет назад. И что тут особенного? Мальчику было всего 14 лет. Карл представил себе своего пасынка Еспера. Тот уже ого-го какой самостоятельный в свои 14 лет. «Хорошо, допустим, это странно, но я вижу, тебя беспокоит еще кое-что, Ассет».
«Не знаю, Карл, просто, как говорится, нутром чую».
Он постучал себя по пухлому пузу. «Ты знаешь, что в Дании чрезвычайно редко исключают из секты, не считая свидетелей и Иеговы?» Карл пожал плечами. «Быть исключенным или подвергнуться остракизму, какая разница? К примеру, он знал людей, которых не особо жаловали в его собственной набожной семье. Как назвать подобное явление?» «И все же в той или иной форме это происходит», ответил он по некоторым размышлениям. «Формально или неформально?» «Вот именно, неформально». Ассет поднял указательный палец в воздух. «Секта Церковь Иисуса весьма фанатична и угрожает своим членам чем ни попадя. Но они никого не исключают, как мне удалось установить». «И что дальше?» «Отец и мать сами изгнали своего ребенка», рассказал мне человек, с которым я беседовал. «Община ругала родителей за их поступок, но они остались непреклонны». Их взгляды встретились. Теперь и Карлова нутро заволновалось. «Ассет, у тебя есть адрес этих людей?»
«Есть старый адрес, по которому они больше не проживают. Лиза в данный момент ведет поиски».
Без четверти два Карлу позвонили с КПП. Полиция Хольбека только что по просьбе Карла привезла на допрос мужчину. Что с ним делать? Это был отец Поула Холта. «Присылайте его ко мне, но позаботьтесь, чтобы он не сбежал». Через 5 минут в коридоре появились двое слегка дезориентированных полицейских в зеленой униформе, а перед ними стоял мужчина. «Вас оказалось не так-то просто отыскать», сказал один из них на диалекте, с головой, выдающим его западно-ютландское происхождение. Карл кивнул им и жестом пригласил Мартина Холта сесть. «Будьте добры, присаживайтесь». Затем он обернулся к полицейским. «Если вы дойдете до противоположного конца нашего небольшого помещения, там можно найти моего помощника. Он с радостью угостит вас чашечкой чая, кофе я бы не рекомендовал. Я рассчитываю, что вы побудете здесь, пока я не закончу допрос. Потом можете забрать Мартина Холта». То ли упоминание о чае, то ли предвкушение спокойного ожидания, кажется, легло им на душу, выражаясь по-ютландски. Мартин Холт теперь выглядел несколько иначе, чем на пороге своей входной двери в Халлабро. От его тогдашнего упрямства не осталось и следа, сейчас он был запуган. «Каким образом вы узнали, что я в Дании?» была первая произнесенная им фраза. «Вы следите за мной?»
«Мартин Холт, я могу себе представить, через что вы и ваша семья прошли за последние 13 лет. Вы должны знать, что наш отдел глубоко сочувствует вам, вашей супруге и вашим детям. Мы не желаем вам зла, вы и так изведали его сполна, но вы также должны знать, что мы не остановимся ни перед чем в своем стремлении задержать человека, убившего Поула Холта. Поул не погиб. Он находится где-то в Америке».
«Если бы он знал, сколь многое в его поведении выдает ложь, он лучше бы промолчал. Сжатые руки, подбородок высоко поднят. Пауза перед тем, как он выговорил слово «Америка», плюс еще 4-5 признаков, и Карл понял, что перед ним человек, не решающийся выложить правду. «Вы когда-либо думали о том, что другие могут оказаться в такой же ситуации?» — спросил Карл. «А убийца Поула по-прежнему разгуливает на свободе. О том, что он мог убить других людей как до, так и после Поула».
«Я же сказал, Поул в Америке. Если бы я с ним общался, я мог бы сказать, где именно. Могу я идти?»
«Послушайте, Мартин Холт, давайте на секунду забудем про мир вокруг. Я знаю, что у вас есть свои догмы и правила, но я также знаю и то, что если бы вам предоставилась возможность избавиться от меня раз и навсегда, вы бы непременно ею воспользовались. Я прав?»
«Вы можете позвать сюда полицейских. произошло большое недоразумение. Я пытался растолковать вам это еще в Халлабро».
Карл кивнул. Мужчина все еще боялся. 13 лет, прожитых в постоянном страхе, закалили его против всего, что могло пробить дыру в стеклянном куполе, под который он посадил себя и свое семейство.
«Мы разговаривали с Трюгве», — признался Карл, выкладывая перед мужчиной фоторобот. «Как видите, у нас уже есть портрет преступника. Я бы хотел, чтобы вы дали свою интерпретацию событий. Возможно, это продвинет нас дальше. Мы знаем, что вы чувствуете угрозу со стороны этого человека». Он резко ткнул пальцем в изображение, что Мартин Холт вздрогнул.
«Я уверяю вас, ни один посторонний человек не знает, что мы преследуем его, так что не волнуйтесь».
Мужчина оторвал взгляд от изображения и посмотрел Карлу в глаза. Голос его дрожал. «Думаете, мне будет легко объяснить, почему у всех на глазах меня забрали в полицию прямо с собрания свидетелей Иеговы? Неужели нельзя было обойтись без посторонних? Не особенно-то вы тактичны».
«Вы могли бы впустить меня в свой шведский дом и таким образом избежать подобных проблем. Я проделал длинный путь, надеясь на вашу помощь в поисках убийцы Поула».
Холт опустил плечи и снова взглянул на изображение.
«Довольно похоже», — сказал он. «Только глаза у него были не так близко расположены. Больше мне вам нечего сказать».
Карл поднялся.
«Я должен вам показать кое-что, чего вы не видели раньше».
И он попросил мужчину последовать за ним. Из кабинета Ассада донесся смех. Этот узнаваемый, громыхающий западно-ютландский хохот, выдуманный Всевышним, видимо, за тем, чтобы заглушать шум катерного мотора во время шторма.
Да уж, Ассад умел развлечь любого. Значит, Карлу можно не спешить. «Взгляните, сколько у нас нераскрытых дел».
С этими словами он указал Мартину Холту на стену с упорядоченной системой, придуманной Ассадом. За каждым из них стоит какое-то ужасное событие и горе, явившееся их следствием, наверняка похожее на ваше. Он посмотрел на Мартина Холта, но тот оставался тверд, как камень. Эти дела не имели к нему никакого отношения. Эти люди не приходились ему братьями и сестрами. В общем, все происходящее за пределами свидетелей Иеговы было настолько ему чуждо, как будто и вовсе не существовало.
«Вы могли бы выбрать любое из этих дел, понимаете? Однако занялись именно делом о вашем сыне, и я покажу вам почему».
Мужчина неохотно прошел последние несколько метров, подобно приговоренному к смерти, приближающемуся к эшафоту. Карл указал на гигантскую копию письма из бутылки, сделанную Розой и Асадом.
«Вот почему», — лаконично произнес он и отступил на пару шагов назад.
Мартин Холт долго стоял, читая письмо. Его взгляд медленно двигался по строкам. А дочитав до конца, он снова вернулся в начало. Несгибаемый человек сдался. Человек, для которого принципы были превыше всего, и в то же время он пытался защитить оставшихся детей с помощью замалчивания и лжи. Вот он стоит и внимает словам своего мертвого сына. Насколько же беспомощным, насколько проникающим в самую душу. Внезапно Холт отпрянул, вскинул руки и схватился за стену. Если бы не стена, он рухнул бы на пол без сознания, ибо услышал мольбы своего сына о помощи, громкие, как иерихонская труба. И эту помощь он не сумел ему дать. Карл подождал некоторое время, пока Мартин Холт тихо плакал. Затем мужчина подошел к письму и осторожно положил на него ладонь. Его руки задрожали от прикосновения, пальцы очень медленно скользили от слова к слову, насколько он смог дотянуться. Потом его голова чуть склонилась на сторону. 13-летняя боль высвободилась наружу. Он попросил стакан воды, когда Карл предложил ему вернуться в свой кабинет. После этого он рассказал все, что ему было известно.